Трипура Рахаси, глава 11. Эта вселенная – ничто иное, как разум.
У вселенной должен быть Творец, и он должен быть разумным принципом. Но он не может быть чем-либо известным из-за необъяснимости творения. Его власть за пределами всякого понимания, и она описывается в священных писаниях, чей авторитет неопровержим.
Один выдающийся ученый написал так: «Думать, будто бы Вселенная произошла только благодаря большому взрыву, недвижимая разумным началом, это все равно, что думать, что если в груду металлолома вы бросите гранату, и в результате большого взрыва гранаты, там вдруг внезапно окажется Боинг 747 новенький. Должна быть разумная, сверхразумная. Сверхразумная в своем апогее, сила, которая порождала бы такие законы. Это сверхразумная творящая сила, она олицетворяется Брахмой. Однако, говорить, что Всевышний Источник – это Творец, и только, это не означает указать на его полную природу. Это все равно, что сказать, что этот монах – повар. Но повар – это всего лишь одна из граней глубокой личности монаха. В каких-то состояниях монах – божество, в каких-то учитель, в каких-то он имеет родственные связи, очень много разных аспектов. Таким же образом и Всевышний Источник проявляется не только как творящая сила. Он проявляется как творящая сила, как поддерживающая сила, стхити-шакти, как разрушающая сила, самхара-шакти, как вуалирующая, спрятывающая божественное начало, тиротхана-шакти, как просветляющая сама себя энергия, ануграха-шакти. И это только разновидности крия-шакти. Также абсолют проявляется как самоосознающая себя шакти, джняна-шакти, как задумывающая, валящая и намеревающая сама себя шакти, ичха-шакти, как вселенская воля. Также абсолют проявляется как недифференцированное, бескачественное, ниргуна, нетворящее состояние, безатрибутное, без проявленное, безактивное, как другая сторона. И все это различные аспекты Всевышней Сущности. И творение – это всего лишь один из многообразных аспектов. Когда вы видите изображения богов или божеств, часто вы видите их с двумя-тремя головами, даже с пятью, с руками, держащими различные атрибуты. Это не означает, что боги именно имеют две-три руки или четыре головы и именно так проявляются. Разумеется, а так они тоже могут проявляться. Но на самом деле боги, божества не ограничены в своих проявлениях и формах. Они могут принять любую форму в зависимости от обстоятельств. И когда изображают их многорукими или многоголовыми, это символ, который указывает на многогранность, многоаспектность их сознания, о способности проявлять себя в различных измерениях и с разных сторон. Это подобно сверхгениальной, сверхтворческой личности, которая одновременно может быть гениальным ученым, художником, музыкантом, спортсменом, управленцем, политиком, правителем, поэтом, магом, мистиком и так далее. То есть сила его и сознание такова, что она проявляется многоаспектно, многовариантно. И именно атрибуты, которые держат в руках эти божества, подчеркивают эти аспекты или варианты.
В них говорится о едином Творце, Господе, который существовал до творения, будучи самоцельным.
И когда мы абстрагируемся от принципа только творения и от различных творящих сил, а их во Вселенной бесконечное множество, то мы подходим к первому первопринципу. Этот первопринцип называется еще Адинатха, или изначальный владыка, изначальный повелитель. Этот первопринцип находится за пределами проявленного и непроявленного, творения или, наоборот, его отсутствия. Именно на него указывают ситхи и священные писания как на Всевышний Источник, как на природу ума. Поэтому, когда вы слышите природу ума, вы не должны думать, будто это нечто мелкое, относящееся к вашему личному уму, думать, дескать. Ну, понятно, в общем, природа ума у меня вот такая, пустая. Это не совсем корректно, потому что, когда мы говорим «ум», мы говорим, что всегда есть два аспекта ума. То есть, Всевышний ум, сам Абсолют или Всевышняя Сущность, и поверхностный ум. В тибетском буддизме это называют темс и семнит. У нас это называют праджня и манас. Поверхностный ум действительно, он не глубок и связан с ложным эго. И обнаружить его несубстанциональность, пустотность не так уж трудно. Надо хорошо сидеть в Махашанте и заниматься атмавичарой. Но когда мы говорим «Всевышний ум», праджняна, исконная мудрость, мы имеем в виду очень глобальные категории, можно сказать, мега-вселенского масштаба, перед которыми благоговеют даже боги. И сахаджа, самадхи, в практике созерцания ситхи говорят, что именно на этот Всевышний ум мы медитируем, когда мы занимаемся практикой созерцания.
Он создал Вселенную посредством своего собственного могущества. Эта Вселенная во всей своей полноте и всех ее деталях лишь картина на экране его высшей сущности, подобно миру сновидений, на экране индивидуального сознания.
Когда человек смотрит видеофильм, кинокартину, картины появляются и исчезают, а затем сам фильм исчезает. Но ему не приходит в голову говорить, что все это было сотворено, а теперь это умерло. И он не огорчается из-за этого. По сути, он прекрасно знает, что на самом деле ничто из этого не творилось. И ничто из этого не исчезало. Это была иллюзорная проекция с самого начала, которая принесла ему развлечение и удовольствие. Но на самом деле реален был как бы только экран, на котором разворачивались все эти многочисленные картинки. Можно сказать, это псевдотворение и псевдоразрушение ему только пощекотало нервы, доставив удовольствие. Таким же образом, творение и разрушение Вселенной подобны такому кинофильму, спроецированному сознанием Абсолюта. С его точки зрения, ничто не творится, ничто не разрушается. Это лила, айшварья, игра, которая придает энергиям Абсолюта яркость, динамику. Поэтому, когда мы утверждаемся в недвойственности, в чистом видении, мы приучаемся на все смотреть как на лилу, как на игру. Разумеется, это не означает, что мы просто как-то повторяем про себя. Есть одна ученица, и на ретрите, когда были какие-то несостыковки, она так говорила: «Ну, это все лила, это все лила». Ну, как бы, одно дело мы повторяем это все лила, другое дело мы входим в это состояние лилы. По-настоящему принцип лила осознается, когда йогин реализовывает единый вкус и уже находится в непрерывном состоянии недвойственности, подобно божеству, танцующему в центре мандалы. Лила означает, что вся внешняя вселенная исходит изнутри, она управляема, она проявляется спонтанно. Все законы проявляются спонтанно изнутри сознания. Когда мы разделяем себя со Всевышним Источником, мы выпадаем из состояния лилы. Тогда начинается состояние кармы. Можно сказать, карма, лила – это не две удаленные в географическом смысле точки. И карма и лила – это одно и то же состояние. Только в зависимости от кармического видения существ, они воспринимаются так или по-другому. Это подобно тому, как если бы шел спектакль, и все актеры играли. Но один из в этом спектакле был приглашен, он был как бы обычный человек, чужой, он даже не догадывается, что это спектакль. И он все воспринимает за чистую монету. И он даже не догадывается, что все остальные играют. Он страдает, раздражается или радуется по-настоящему. Все другие же просто развлекаются в душе, хохоча, изображая смех, плач, взаимоотношения и прочее. Таким же образом, святые являются актерами, которые играют в этом спектакле. Тех, кого называют пребывающие в Авидии, являются людьми, которые не знают тайны того, что в этот спектакль происходит. Я читал, одни подростки развлекались так. Они выбирали из своей компании какого-нибудь самого менее уважаемого товарища и как бы начинали считать его своим главарем, командиром или там паханом. А потом кто-то приходил из других подростков, но они об этом ничего не говорили. И тот, кто из других подростков приходил, он начинал проникаться уважением и страхом по отношению к этому другу. Они потом смеялись все. Потом они избирали другого. Но тот, кто приходил, он не мог понять, в чем шутка. Потом они еще по-другому устраивали такие практики. договаривались, что один будет всех раздражать, другой будет всех успокаивать, третий будет всех пугать. И когда приходил кто-то со стороны в их компанию, начинались разные такие состояния, и тот человек все воспринимал всерьез. А друзьям это доставляло очень большое удовольствие. Так они развлекались. Это и есть состояние лилы, игры. Можно сказать, боги развлекаются. Божественные энергии непрерывно развлекаются. А люди, человек кармически омраченный, он подобен тому человеку со стороны, который пришел, но не может понять, в чем дело, принимая все за чистую монету. Которую ты никак... Что? Что есть лила Бога, а что есть твоя воля? Твоя воля тоже есть лила Бога. Потому что кроме лилы Бога ничего нет. Вопрос, осознаешь ты или нет. А чтобы осознать, как раз и надо ее преклонить. А когда преклонишь, то твоя воля станет волей Бога, потому что тебя уже не будет. Пока ты есть, всегда твоя воля – это твоя воля. И определить можно так, исчез ты или нет. Когда тебя нет, ты воли никакой нет, только воля Бога.
Индивидуум охватывает свое собственное творение своим эго, я. Подобным образом и Господь играет со Вселенной.
Когда вы что-либо творите, создаете, вы можете сказать, это мое творение, а это я, отличен от него, я творец. Музыкант отличен от музыки, которую он творит, художник отличен от картины. Ученый отличен от трактата, который он пишет. Резчик по дереву отличен от дерева, от резьбы по дереву и самого изделия, которое он делает. Всегда есть разница между творящим сознанием и тем, что проявляется. Эти процессы в миниатюре указывают на более глобальные процессы, происходящие в макрокосме. Энергия всегда отлична от изначального сознания, которое ее производит. Тот, кто знает секрет их различия, никогда не запутается в творении. Беда живых существ, поглощенных неведением, в том, что они запутываются в творении. Творение начинает их порабощать. Сам же Абсолют своим творением никогда не порабощается. Он им играет. Как происходит запутывание в творении? Можно представить Пигмалиона и Галатею. Он своял прекрасную статую, затем влюбился в нее и начал сходить по ней с ума. Или прекрасный программист написал компьютерную игру, а затем начал в нее играть и забылся. И отождествил себя с персонажем этой игры. Это то, что происходит с сознанием, которое заблудилось.
Так же, как видящую сновидение личность нельзя путать со сновидением, так же и Господа нельзя путать с творением. Подобно тому, как человек живет и после того, как его сон завершился, так же и Господь существует и после растворения его в творениях.
Итак, что же такое Господь? Вообще, Господь – это русскоязычный, не совсем адекватный термин, больше близкий к христианству. Если перевести правильно термин «Богован», ну, это можно сказать, перевести как «высший», тот, кто обладает полнотой силы, славы, власти, проявления и так далее. Изначальный разум. Изначальный разум – это невыразимая словами сверхтонкая вибрация. Поэтому, когда мы занимаемся созерцанием, наша задача всегда удерживать как можно более утонченное сознание. Утонченное и возвышенное. Быть в присутствии – это всегда находиться в утонченном, сверхутонченном, возвышенном, сверхвозвышенном состоянии. Когда мы отвлекаемся, мы с утонченного состояния переходим на огрубленное, с возвышенного переходим на обыденное. Святой себе не позволяет переходить на огрубленное сознание, на обыденное. Даже пребывая в обыденных ситуациях, он удерживает возвышенное и утонченное состояние.
Подобно тому, как ты всегда пребываешь как чистое сознание, отличное от тела и так далее, так же и Господь, неограниченное сознание, отличное от Вселенной и так далее.
Далее говорится, разве, в конце концов, все это не является всего лишь картиной, нарисованной им на своей собственной сущности? Воистину, нет ничего, кроме сознания. Назови мне любое место, где бы не было сознания. Нет такого места, которое было бы за пределами сознания. Невозможно избежать сознания. Нам кажется, что сознание, осознанность – это то, что бывает у нас, когда мы медитируем, думаем, проявляем интеллектуальную активность. А грубые вещи не являются фактором сознания. На самом деле, весь мир состоит из вибраций, плотных или более тонких. Есть такое учение в индийском тантризме, называется Спхотавада, учение о вибрациях. Оно говорит, что все энергии во Вселенной – это всего лишь вибрации разных частот, наложенные друг на друга. Все эти вибрации разных частот имеют свою первооснову, или первовибрацию, адиспхота, невыразимую вибрацию. За всеми этими вибрациями лежит принцип одного и того же сознания. Поэтому грубые предметы, они также наделены сознанием, как и духовные существа, люди, животные или боги. Есть такой писатель, Успенский был. Он написал книгу «В поисках чудесного». Это была книга о Гурджиеве и о его учении. И он экспериментировал с различными практиками типа атмавичары и прочих. И однажды он описал очень интересный свой мистический опыт, который, ну, я нашел очень схожим с моими видениями и учениями тантр. Он говорил, что одно время, когда он очень много медитировал и занимался созерцанием, он начал проникать в суть всех вещей. Когда он видел стакан, обычный стакан, для него это уже был не стакан. Он видел все идеи, которые связаны со стаканом, а также он видел первопринцип или первую идею, как бы царя всех стаканов, который объединял все мыслимое, созданное вообще, как божество. Когда он видел дерево или камень, он видел также, проникал и видел первопринцип всех деревьев, как божество всех деревьев. Таким же образом, когда он смотрел на животное, на любые другие вещи, внезапно он проникал и видел единую основу, первую энергию, из которой зарождались все другие предметы. В нашем понимании можно было бы сказать, что он проник в некое измерение, может быть, чистого видения, когда обнаруживается божественная составляющая каждого предмета, когда то, что казалось грубым, видится тонким, как часть сознания. Если бы он пошел немного дальше, за этими первопринципами, он бы увидел изначальный или сущностный принцип, где стаканы, деревья, камни полностью сливаются и объединяются. Но, к сожалению, этого я не обнаружил в его описании. Именно об этом первопринципе говорится здесь в Трипурарахасе. Нет ничего, где не было бы сознания.
Oh.